она вместе, дружная семья, вместе дружная
семья. Приглашение в гости.
С вами звукорежиссер Евгений Аристов, ведущая журналист Татьяна Матвеева. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня писатель Михаил Попов с новой книгой «Дальняя обитель. Странствие по православным монастырям». В издание вошли очерки, эссе Михаила Попова и духовные стихи Александра Роскова. Как родилась идея соединить поэтическое творчество Александра Роскова и вашу публицистику?
Я бы сам не посмел бы соединить. Ну, просто постеснялся бы.
Без согласия автора.
Да. Идею этой книги подсказала Елена Шамильевна Галимова. Прочитав один очерк мой, второй, вот она и высказала эту идею. Это было в начале 2014 года. Но я после этого, наверное, и задумался, и уже у меня появился опознавательный знак некий, свет какой-то, и я уже двигался. Господь меня вел уже, наверное, вот так.
То есть вы встали уже на этот путь и пошли?
Да. Да. Я обратился к вдове Людмиле Кимне Сидориной, как она воспринимает эту мысль, идею. Она за... Она тут же послала мне в электронном виде монастырские стихи Александра, духовный пласт этот. Я сверстал сам книгу, сам ее проиллюстрировал, ее распечатал в одном экземпляре, сам сброшюровал, сделал, короче говоря, пилотный экземпляр, как говорят, и показал Екатерине Николаевне Симоновой, директору типографии «Правда Севера». Вот, она восприняла книгу сразу же, прочитав ее, и запустила в работу. Одно дело вот идея, а как вообще, из чего возникла книга и стихи Александра, и мои вот очерки? Во-первых, Сашина судьба. Вот он 20 лет прожил в городе, но к городу не привык. Город его тяготил, и он предсказал свою гибель. «Распнет меня на асфальте». И так и действительно. Лучшие его стихи рождались именно в деревне, куда он возвращался и возвращался.
Там и источник его,
да,
энергии и жизни, наверное.
Вот. И из моих мироощущений возникла эта книга. Тяжелое было минувшее десятилетие, особенно его концовка для меня. Но оказалось... Просто чудовищно тяжелое начало этого десятилетия, в котором мы живем. Вот старцы в монастырях говорят, что когда человек встает на эту стезю, то бесы-то активизируются. Они просто одолевают тебя со всех сторон и всячески. Я не буду всех подробностей говорить, рассказывать о том, что было, что я испытал. А испытал я за всю свою жизнь столько оскорблений, наветов, гадостей, гнусностей не слышал, не испытывал. Но, слава Богу, Господь как-то отвел.
Управил.
Управил. Но и мои товарищи, единомышленники, они встали. Они встали стеной, и мы дали бой. И мы отстояли. Журнал оставили в том виде, в котором мы посчитали нужным его вести. Можно размышлять о причинно-следственных связях, искать концы начала, но я не богослов, я не смею ступать на эту стезю. Просто скажу, что вот в начале лета 2011 года погиб Александр Росков. Это было потрясение. Саша, единомышленник, друг. Собрались мы на первую годовщину, затеплили свечи поминальные. И вот еще до того у меня что-то брезжило, а тут свет этой поминальной свечи вот открыл какую-то вот этот путь-огонек. Саша, начиная с 2000 года, совершил много паломнических поездок, странствий. Вот с 2000-го 10 лет продолжались его монастырские паломничества. И вот я вступил на эту стезю, и первым делом я отправился в Веркальский монастырь, где Александр побывал в 2000 году и написал цикл о монастыре, посвятив его братья Артемия Веркальского монастыря. Я бывал в монастыре и ночевал, даже и исповедовался, причащался. Но это все на коротке. А здесь я прожил почти неделю. Молитвы, стояние на службах и послушание нес. Об этом мой очерк. Я его написал. Называется он «Час молитвы». Уехал я из монастыря, но эхо его раздавалось и дальше. Я провожал двух наших земляков, монаха и трудника, на Святой Афон. Поехали они в паломническую поездку. У меня затеплилось нечто. Я почувствовал, что и я, может быть, окажусь там. А один из них собирался там остаться. Я думаю, вот свой человек, там земляк окажется, я приеду. Вот, и он мне все покажет. И так стало высвечиваться вот эта дорожка-то. Я почувствовал Господню милость. В конце того года, 12-го, я получил две литературных премии. То есть мне материальная сторона была обеспечена. Дорожка уже была вроде как выстелена. Я весну, когда собирался поехать, пропустил. И в августе меня буквально в смысле чуть не за шкирку. Вот, ну, условно говоря, опять же. Но и в то же время настоятельно. Было столько знаков. И тут я встрепенулся и все сделал. Ну и опять же, свыше, я оформил все документы за 10 дней. Абсолютно все. Все таможенные.
То есть, в общем, зеленый путь вам
прямо. Зеленая, да. Я поехал, я ни с кем не пересекался. И я безмолвный двигался, меня направляло. Все равно, что вот так. Я до самой пристани, пока мы не садились на паром, слова не промолвил, можно сказать. И только там, услышав русскую речь, увидел своих, вот отозвался, пошел туда. О Святой Земле, уделе Богородицы, у меня очерк в этой же книге. Лучше читать. Мне не хочется и цитировать даже. Короткие кусочки не дают представления. Тут надо все-таки в целом этот очерк читать. Так у меня было вертикаль Беркальский и к югу Святой Афон. А потом пошла и горизонталь крестная. В следующем году я оказался в Сибири, а потом оказался в западной стороне. Это Оптина пустынь, Белоруссия оказался еще. В Сибири я оказался, поехал получать литературную премию за детскую книгу, премия имени Ершова. Но прежде мне было дано остановиться в Тюменском монастыре Свято-Троицком. А по завершению этой торжественной церемонии я на несколько дней оказался в Абалакском монастыре. Интересно, что празднование иконы Абалакской Божией Матери тот же день, что и мой день рождения. Я испытал в этом монастыре такое удивление, такую благодать. Вот какая там атмосфера. Не хотелось уезжать.
А вы знаете, что там особые чувства. Я тоже была в Тюмени, была в этом монастыре, ну, просто на экскурсии, и в Тобольске. Там особое чувство. Вы знаете, я вот за много лет, может, там впервые почувствовала вот это «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Да.
Вот, да?
Я приехал из Сибири, говорю, нас никакой супостат не одолеет. За нами Сибирь. Вот так я думаю теперь. Ну и Господня милость. Вообще монастыри, церковь, монастырь особенно, это вот есть у Маркеса в романе «Сто лет одиночества» образ времени, который за кусок времени застрял. Так вот все православные монастыри – это вот такие сгустки времени, неколеблемые, незыблемо, 1000 лет. Они живут тем же складом, что и их пращуры. Вот те монахи, которые на том же Афоне, да, 1000 лет назад впервые появились. Те же самые службы, ну, вариации какие-то небольшие есть, те же песнопения, все каноны, все то же самое, перезвон. Вот что дает человеку приют в этом бешеном нашем времени. Пойдите в церковь. Я вот первый раз попал, когда что-то уже во мне проснулось, я пересек вот эту границу, меня обнесло. Обнесло какой-то тайной. И в прямом, и в переносном смысле. И вот там, в монастыре-то, вся гордыня твоя уходит. Тут, конечно, надо и потрудиться, что говорить. Я говорю, не побьешься о монастырский пол лбом, ничего не будет. Вот надо гордыню свою стряхнуть полностью. И от этих сторон бытовизма надо просто уйти, отрешиться от этого. И вот меня порадовало, что я увидел молодежь там. Ну вот на Дону, в Каменноборский монастырь, мы приехали с братом, он находится в такой низине.
Вся наша молитва идет напрямую.
Конечно. Мне и говорил вот тут один монах, что вот представь себе литургии. По всей стране идут, как столпы света невидимого, незримого. По всей стране эта связь с небом постоянная. И так и тут. Мы приехали, настоятеля не было, трудники где-то в стороне были. И только один был. Молодой человек, хорошее лицо такое. Он работал на крыльце у храма главного. Разговорились. Физик. Институт позади, лет 26 примерно. Потянуло, что-то в жизни стало не так, почувствовал. Надо. И вот он трудится там, душу поддерживает свою.
Чистит, лечит.
Вот это слово, это вот именно монастырское, чиститься. Душа-то требует, мы должны ее оберегать, чтобы не пропала она.
Михаил Константинович, как тело наше требует умывания, ухода, гигиены, да? И так, да, далее, так и душа, она требует тоже постоянного ухода.
Да. В Троицком монастыре на трапезе, смотрю, юноша сел рядышком, лет 18-19, не больше. Третий день тут оказалось. Откуда, говорю? Из Испании приехал. Работал, зарабатывал деньги, работал на апельсиновых, виноградных плантациях. У него в Тюмени родные, мать, братишка младший и сестренка. Но домой не поехал, прямо в монастырь.
Очиститься.
Сначала. Он вот взял себе обет, 2-3 месяца он в монастыре. Я его видел на службах. Не всякий трудник ведь ходит на службу, а вот он каждый день.
Михаил Константинович, вот главная особенность вашей книги в том, что...
Нашей с Александром.
Вашей с Александром, да. В том, что у вас нет такого своего откровения, что вы вот изливаете свою душу, свои мысли. Вы где-то немножко все время в тени. Здесь больше выступает Михаил Попов как журналист. Вы общаетесь с людьми. Вы через людей, через своих собеседников высказываете все вот идеи или все познания, которые вот встречаются на вашем пути именно вот в этот момент.
Мне не хотелось сосредотачиваться на себе, во всяком случае, в своих очерках, эссе. Ведь и у Александра-то нет такого. Он смотрит на окружающих, он свои чувства передает через людей же. Это естественнее, органичнее, я думаю, и правильнее. Это стереоскопичнее получается. Даже маленькая короткая встреча вот с тем юношей, она мне многое дала. Мы иногда сетуем, молодняк вот такой, сякой. Нет. Они прислушиваются к своей душе, они следуют, вот как он.
А может быть, они даже еще где-то и впереди нас?
Может быть.
Мы ведь заскорузлые уже. Потом у нас был период безбожия. То есть мы пришли к этому ближе к концу своего пути.
Да, я вот крещен во младенчестве.
Как-то это не поддерживалось?
Не поддерживалось, да. Если иногда в молодости заглянешь в церковь, то это на коротке, и это как на экскурсию все равно. А вот в зрелые годы потребность появилась. Вот она явилась однажды и уже не отступает, и необходимость в этом есть. Я думаю, что эта стезя и продолжится дальше, насколько Господь даст,
да,
этого пути.
Вот мы говорили об Александре. Я обратила внимание, все его откровенные строки, духовная поэзия, вся посвящена жене.
Да, посвящение большинства стихотворений именно ей, Людмиле. Я не смею обсуждать эту тему. Я понимаю, что это очень искренне, очень доверительно. Людмила восприняла эту книгу, сразу же восприняла, откликнулась. Вот она уже прочитала ее. Тут есть и отзывы ее, как она говорит, благодарна. И мне хорошо на душе. Я хочу прочитать два фрагмента из его цикла Веркальского. Что за запахи в праздничном храме? Чуть не кругом идет голова. Вперемешку лежат под ногами луговые цветы и трава. Претерпевший от рук святотатский храм надежен и крепок еще. Он самим Иоанном Кронштадтским был в свои времена освящен. Но залечены рваные раны, и иконы тут прежние есть. Дух святого отца Иоанна ощутимо присутствует здесь. Все мы ищем у Бога защиты, трепеща пред телесным концом. Каждый шаг наш учтен и сосчитан всемогущим небесным Отцом. И, конечно, великое счастье в середине земного пути, покаяние, обряд и причастие в этом праздничном храме пройти. И уйти, не давая зароков от престола его, от лица. Вот он мир, о, как в нем одиноко, без духовной поддержки Творца. Еще один крестный ход. Я тоже участвовал в этом крестном ходе в прошлом году. Я был 12 дней в монастыре. Крестный ход по июльскому лугу, как он стар и по-новому нов, огласилась речная округа пением ветхозаветных псалмов. Ах, как много народу обитель пригласила к себе в этот день! Сам небесный ее покровитель понад лугом разлил синь и сень. Солнцем залиты лики святые на хоругвях ручного шитья Богородицы Девы Марии и Пречистого Сына Ия. Луг, как яркий ковер, весь в цветочках, буйных травах, росы огоньки, и послушницы в темных платочках из ромашек сплетают венки, и торжественно так и красиво крестный ход вдоль реки, а вокруг зелень лета, лесные массивы и ромашковый солнечный луг. Хорошо с православным народом под хоругвями праздничным днем, славя Бога, пройти крестным ходом, а случится и крестным путем. Ну вот Саша прошел свой крестный путь. Нам идти дальше этим путем. Крестный путь прошел в свои поры Лев Николаевич Толстой. Вот он побывал в Оптиной пустыне. Это последняя обитель на его пути была. Вот я хочу прочитать эссе, связанное с этой обителью. Называется «Перед закрытой дверью». Почему не выходит из памяти эта запертая дверь? Почему вид ее так бередит душу? Лев Толстой пришел сюда на последнем отрезке земного пути. Несмотря на анафему, которой его отлучили от церкви, несмотря на собственную неуступчивость, он постучался в конце житейской дороги в двери православной обители. Вот она, эта дверь справа от монастырских ворот, возле которой стоял великий старец, ища приюта измученной душе, возможно, последнего прислона, и ожидал решения привратника. Почему замешкалась монастырская братья? Почему Толстой не выждал еще минуту? Эти вопросы так и останутся без ответа. Одно очевидно. Когда привратник отворил дверь, дабы впустить запоздалого странника, он увидел уже удаляющуюся спину. Так поведал сопровождавший нашу писательскую группу высокий осанистый монах. И до того почему-то горько стало от этого несовпадения, что хоть ты плачь. И чтобы скрыть свои чувства, я даже отвернулся, хотя кто бы чему удивился на том холодном осеннем ветру, вышибавшем слезу. Схожие чувства были и у Саши Роскова, когда он приехал в Святогорский монастырь на поклон к Пушкину. Как горек и одинок был последний путь великого русского поэта. У него тоже была своя неоткрытая вовремя дверь. Может, я не прав, но эта дверь, если не укор, то словно некая притча. «Стучите, да обрящите», – добавил бы, «стучите и будьте терпеливы», – еще добавил бы, «прислушивайтесь, не спите, не затворяйте слух и сердце на зов страждущего». Вот что открыла мне эта закрытая дверь возле монастырских ворот Оптиной пустыни.
Вот хорошо бы у каждого из нас хватило терпения дождаться, чтобы дверь эта была открыта. Насколько важно для нас слово, которое лечит, которое воспитывает и которое, бывает, убивает. В этой книге, ну так, наверное, управил Господь, найдены именно те слова, те строки, те мысли, которые вы доносите до читателя. Я прочитала ее на одном дыхании. Вот тепло стало, свеча зажглась.
Слава Богу. Мы на краткий миг на земле. И задача наша – сохранить свою душу, передать в руки Господу и память свою здесь на земле оставить светлую, чтобы и наши внуки светло прошли свой земной путь и пришли бы к Господу со светлой, чистой душой.
Что-то изменилось в вашей жизни, в вас в самом?
Изменилось, безусловно. Я думаю, что я стал терпимей, я стал спокойно уверенней, то, что я на правильном пути. И вот это мне дает силы для того, чтобы работать, продолжать то, что мне заповедано, прислушиваться к тому, что мне задается, как урок.
Соблюдая все условия православия, посты, конечно, по первости может быть трудно, но человек ко всему привыкает, и легче мясо не есть, чем людей не есть.
Между тем, другие люди ведь зеркала для нас.
Да. Как научиться вот этой любви, всепрощению, доброму отношению к людям, доброму взгляду? Ведь это ощущается сразу. Вот как братья к вам относилась.
О, да. Еще бы. Вот особенно да. Я говорю это Свято-Знаменском, в Абалакском. Как чудесно все было. Столько было чудес в буквальном смысле. Я об этом книжке пишу. Были чудеса, явлены мне. И в сердце это хранится. Вот когда говоришь об этом, не перехлестнуть бы. С одной стороны, возвыситься чрезмерно можно. Такой стиль высокопарный неуместен. Да и понизить тоже вот тоже...
Тоже нельзя. Лишь...
Одно дело, когда ты... За столом, за письменем, взвешивая каждое слово. А другое дело в разговоре. Остерегаюсь просто открываться как бы не... чрезмерно, чтобы не сбиться с тона верного. Вот это очень важно.
Михаил Константинович, возвращаясь к той атмосфере монастырской, хочется, чтобы и в жизни было вот такая же.
Я как-то в приливе чувств сказал... Вот бы создать этих монастырей-то везде, вот чтобы деревня была монастырем бы, чтобы по монастырскому уставу бы жили, не города, так веси. Это, я говорю, в приливе радости от того, что я увидел в монастыре. О, говорят, ушел
да?
монастырь, то есть отрешился от жизни, да и вот она тут, вот, вот рядом. Только она глубже, она удивительнее, она ярче становится от того, что ты вот коснешься даже вот чуть-чуть монастырской этой жизни. В минувшем году вот я побывал в Серафимовском монастыре Усть-Медведицкий, раньше он назывался. В этом монастыре крестились и венчались мои пращуры, не все, но некоторые. Это недалеко от тех мест, где родился мой отец, главный храм Усть-Медведицкого войска Донского. Я пишу родословную. Мой долг перед пращурами восстановить. Так у меня же открытие произошло в минувшем году. Мне вдруг открылось, дано было просто лист бумаги, и я читаю свод священнослужителей Христорождественской церкви Раздорской станицы на Медведице, где родились мои пращуры. Церковь эта была освящена в 1809 году. В 1815 году вторым священником стал мой пращур Павел Яковлевич Попов. И он служил в этом храме 40 лет.
Даже мороз по коже.
Это было 21 сентября, воскресенье. Храм открыли, отец Николай служил. Я заказал панихиду отцу Николаю. Написал свод всех своих пращуров, вот начиная с Якова, отца Павла. Отчество его, вот я уже знаю почти наверняка, Иванович. И по полному чину панихиду провели, хор был. И вот такая благодать сошла. Вот мы ехали с братом, и всю дорогу молчали.
Не расплескать бы.
Да, очень важно было. Я думаю, что если мы больше будем обращаться взоры туда, на небо, не только для того, чтобы угадывать завтрашнюю погоду, а и взывать, молить. И общими-то силами духовными мы отмолим нашу Родину расточаться в рази ее. И засияет она, наша светлая Родина.
Как храм, где меркнет зло, а душу надо выстроить соборно и светло. Когда придет раскаяние, о Боже, нас прости, но как нам Русь от Каина, раскаявшись, спасти? Но как нам Русь от Каина, раскаявшись, спасти? Святая Русь, я за тебя молюсь. С твоих до соловьиных уст слетает боль и грусть. Святая Русь, пусть я не златоуст, на страх врага, на радость нам. Живи, святая Русь, на страх врага, на радость нам. Живи, святая Русь. По ком звонят колокола, не дай бог по тебе. А золотые купола навек в твоей судьбе. Но грешных нас настанет час, Господь придет спасти. Но грешных нас прошу сейчас, Святая Русь, прости. Но грешных нас прошу сейчас, Святая Русь, прости. Святая Русь, Святая Русь, я за тебя молюсь. С твоих до соловьиных уст слетает боль и грусть. Святая Русь, Святая Русь, пусть я не златоуст, на страх врагам, на радость нам, живи, Святая Русь. На страх врагам, на радость нам, живи, Святая Русь. Святая Русь, Святая Русь, я за тебя молюсь. С твоих до соловьиных уст слетает боль и грусть. Святая Русь, Святая Русь, пусть я не златоуст, на страх врагам, на радость нам, живи, Святая Русь. На страх врагам, на радость нам, живи, Святая Русь.
Закончим встречу поэтическими строками Александра Роскова «Стихи из дальней обители». Жаль покидать места святые, что снова станут далеки. Как хорошо, что есть в России, пусть маленькие островки, где ты один среди незнакомых людей, совсем не знаешь их, но чувствуешь себя как дома. И здесь ты свой среди своих, где без вопросов обогреют, дадут и пищу, и ночлег, где о душе своей радеет не о богатстве человек. Где ты с волнением и страхом, под тяжестью грехов своих, подходишь к строгому монаху, отходишь благостен и тих. Он, облеченный высшей властью, надежд твоих не погубя, благословил идти к причастию уже прощенного тебя. В ребяческие наши годы, в слезах, заплаканным лицом свои обиды и невзгоды несли мы матери с отцом. А взрослыми свои проблемы и много прочего всего несем сегодня, пусть не все мы, Христу и Матери Его. За стенами, которым сотни их укрепивших долгих лет, ты прочно защищен сегодня от внешних горестей и бед. А завтра, помолившись Богу в обители в последний раз, пойдешь в обратный путь дорогу. И до тех пор, пока из глаз не скроются за кромкой леса и в тучах грозовых кресты, на них из-под руки навеса посмотришь, обернувшись ты, ни раз, ни два. И где б ты ни был, твой взгляд везде искать готов на фоне облачного неба резные абрисы крестов. И пусть встают по всей России и достают до облаков кресты, как символ ее силы и страха для ее врагов. Сегодня у нас гостил писатель Михаил Попов в соавторстве с Александром Росковым, выпустивший новую книгу «Дальняя обитель. Странствие по православным монастырям». Звукорежиссер передачи Евгений Аристов, автор и ведущая журналист Татьяна Матвеева. До новых творческих встреч!